Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня наша тема, если вы слышали анонс, это финская кампания. Можно назвать по-другому «Зимняя война».
39-40 годов.
Да, зимы 39-40 годов. Можно еще и более официально «Советско-финская война».
Да,
как у нас, по-моему, в основном она называется.
Да, можно еще сказать, что это была репетиция катастрофы 41-го года.
У нас тут столько репетиций, Дим, что...
Да,
так, все готовимся. Так, так должны были отрепетировать.
Да.
Ну, хорошо, значит, нужно нам еще, конечно, вам напомнить номер нашего эфирного пейджера. Это 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». Мы ждем ваших сообщений на пейджер. А сейчас, как обычно мы в последнее время это делаем, примем, наверное, три звонка от наших слушателей по телефону 203-19-22. Но звонки вот такого рода. Мы бы хотели вам задать вопрос. Советский Союз больше приобрел или потерял в результате вот этой финской кампании? Вот мы бы хотели, чтобы вы для начала... для старта нашей программы ответили на этот вопрос. 203-19-22. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, потерял или приобрел?
Да.
Ну, в свете войны 41-45 годов, я думаю, особо ничего не приобрел, потому что стратегически эти приобретения никакой роли не сыграли. Финская армия так и не пошла дальше старой границы.
Ну, с одной стороны...
Так что она могла и даже в войну тогда и не вступить.
Извините, как вас зовут?
Думаю, Финляндия.
Как вас зовут?
В плане экономическом, я думаю, вот никелевые рудники в Петсама, это вот приобретение было такое весомое.
Ясно, спасибо.
Спасибо за ваше мнение, только вы не представились, поэтому мы даже не знаем, кого благодарить.
Да. До свидания.
Всего доброго, спасибо. Спасибо за ваше мнение.
Слушаем вас.
203-19-22. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот. Меня зовут Анна, я звоню из Москвы.
Добрый очень вечер, приятно. Анна.
Я думаю, что в плане того, что отодвинули границу, может быть, и приобрел.
Угу.
Но в плане того, как возвращались с финской войны, я человек старый, и мне 25 года рождения. И я очень хорошо помню, как возвращались с финской войны. Не приведи Бог кому-нибудь это видеть. Я думаю, что в моральном плане, в плане человеческого, как сейчас говорят, фактора...
Угу.
Мы очень много.
Анна, извините, можно вам такой вопрос задать? Да. Вы где видели, как возвращались с финской войны?
В Москве. Я всю жизнь прожила около Белорусского вокзала, сейчас здесь живу.
А, то есть просто вот вы видели
эти
эшелоны, которые...
Да, первое Ямского поле, второе Ямского поле, третье Ямского поле.
Угу. Ясно, спасибо. Ясно.
Спасибо,
я воевал, ну, мы-то уже отечественная война,
ну, понятно,
бог
да.
с ним. А так, конечно, это было жутко видеть. Люди возвращались обмороженные и... И психически уже неполноценный. Вы уж меня извините за откровенность.
Да.
Спасибо.
Спасибо, за свидание.
Спасибо вам за ваше мнение. Ну, кстати говоря, мы об этом еще поговорим. Там погодный фактор, надо сказать, тоже сыграл свою роль. Вот то, о чем говорил сейчас Анна. Ну, давай еще один звонок. 203-19-22. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Олег из Санкт-Петербурга.
Да, у вас, наверное, другое мнение.
Да, я считаю, что, конечно, это имело важное значение, территориальное приобретение, как для... дальнейшего хода событий, так и для настоящего времени, поскольку сейчас даже Карельский перешеек в состав Санкт-Петербурга входит. А то, что Финляндия не пошла во время войны дальше финской границы, это потому, что она имела дип-отношения с Америкой, и американцы им просто запретили вот эту переходить границу у Сестрорецка. Вот, так что в истории никакого сослагательного наклонения неизвестно, как бы пошла война.
То что, нужно благодарить американцев?
А Вахт, как вы думаете?
А вы знаете, что до 25 июня представитель Финляндии в Ленинграде пытался добиться аудиенции Жданова и сообщить ему, что Финляндия хочет остаться нейтральной страной. И только когда 25 числа мы нанесли бомбовый удар по финской территории, Финляндия вступила в войну. И
это
тоже далеко не
позднее.
Сразу. Да, намного позднее.
Ну, это уже 41-й год, естественно.
Такими, то есть отдельные слова отдельного представителя, они же не имеют
решения. Ни один дипломатический представитель, кстати говоря, в Москве аналогичные попытки предпринимались встретиться с Молотовым. Просто почитайте «Ленинградскую оборону» Бешанова, там все это описано.
А при чем тут Бешанов? Шуленбург тоже был против войны, это же никакого значения не имеет.
Я говорю в данном случае о конкретных фактах, которые описаны и имеют библиографические ссылки. Да,
есть
спасибо.
Еще, есть, да. Еще там, есть еще один... Спасибо, Олег. Есть еще один момент. Это то, что, между прочим, я думаю, что мы до этого сегодня дойдем, так сказать, в основной части нашей программы, но Финляндия с Германией, у них не было как бы политического союза, был только военный союз.
Ну, как бы Финляндия стояла как бы в стороне. Цели Маннергейма были вернуть территории, которые были захвачены как раз в Зимнюю войну.
Дима, но это мы уже заскочили в 41-й год.
Да, вернемся в ноябрь 39-го.
Вернемся в 39-го. Может быть, даже не в ноябрь, а чуть раньше.
Куда?
Я бы вернулся в август 1939 года, пакту Молотова-Риббентропа.
Опять?
Да. Ну, конечно, уже в преломлении вот этой вот зимней войны. Все дело в том, что вот в тех секретных протоколах, которые были подписаны наряду с пактом Молотова-Риббентропа, есть раздел, касающийся Финляндии.
Да, да, этот момент обговаривался.
Да, Васильевич, вот я даже его зачитаю. В случае территориальных и политических изменений на территориях, относящихся к прибалтийским государствам, в скобках, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, вы чувствуете, какой ряд? Северная граница Литвы, там будет устанавливать границы влияния Германии и Советского Союза и так далее. То есть Финляндию и в соответствии там, с секретными протоколами и с другими его пунктами, их пунктами секретных протоколов, Финляндия, Германия тоже отдавала в сферу влияния Советского Союза.
Совершенно верно. И я хочу сказать, что по официальной версии, существующей, по-моему, по сей день, речь шла о том, что нужно отодвинуть границу от Ленинграда на достаточное расстояние, чтобы обезопасить колыбель революции. Но не так давно было обнаружено в фонде Жданова, секретаря ЦК ВКПБ, на минуточку, проект инструкции о деятельности коммунистов на финской территории после того, как она будет оккупирована Красной армией.
Ну, вообще...
То есть речь шла о захвате Финляндии.
О захвате Финляндии.
Да,
целиком. У меня, например, нет никаких сомнений, хотя все это не произносится вслух, что все-таки целью Сталина была оккупация Финляндии.
Да, совершенно
верно. То есть сделать то же самое с Финляндией,
что с Прибалтикой.
Что потом сделали чуть позднее с Прибалтикой, да, да. С Латвией, Литвой, Эстонией. И финны, надо сказать, это прекрасно понимали. И даже та вот и все приготовления их к войне, ну, даже не к войне, а к неким военным действиям, в общем-то, форсировались уже в течение 1939 года, и, надо сказать, достаточно успешно, насколько это вообще могла сделать маленькая Финляндия, но она была достаточно хорошо подготовлена вот к этим военным действиям, которые возникли как бы неожиданно в ноябре 1939 года.
Да, хотя возможности мобилизационные у Финляндии были весьма и весьма ограничены. Максимум, что могла собрать финская армия, это 300 тысяч человек с небольшим. Но об этом мы еще поговорим. А сейчас я хотел бы сказать о том, как все началось.
Ну, я только еще, пожалуй, вот одну вводную, что ли, перед тем, как все началось, я имею в виду уже такие да, боевые действия. Надо не забывать, что были еще некие политические акты. Ну, помимо уже упомянутого пакта Молотова-Риббентропа, было создано правительство во главе с Отто Кусинем.
Да, в честь которого названа одна из улиц в Москве.
Ну, в честь его очень много чего названо. Я думаю, что в Карелии, наверное, и до сих пор, наверное, очень много чего носит имя Кусинин.
Ну да.
Вот Отто Кусинин и было возглавил вот некое такое правительство, и именно правительство Кусинина.
До марта 40-го года.
Да, ну оно обратилось с просьбой к советскому правительству войти в Финляндию и...
Ну, развивалась ситуация...
Но это, конечно, одной этой просьбы Кусинина.
Ну да, было
смешно.
Мало.
Это было, этого было мало. И 26 ноября была совершена некая провокация.
Абсолютно по немецкому сценарию в Польше. В 3 часа 45 минут по советской территории, по войсковой части у деревни Майнила на Выборгском шоссе было выпущено 7 снарядов. В результате... было убито 4 солдата, 8 получили ранения. Что интересно, тотчас же была создана военная комиссия, которая в тот же день, в 17.10, уже находилась на месте. И представители комиссии начали опрашивать солдат части об обстреле. К величайшему неудовольствию комиссии рядовые солдаты совершенно честно говорили, что снаряды летели из тыла. Вот. И история могла принять нежелательный характер, тем более, что финны в тот же день заявили, что надо создать совместную комиссию для расследования инцидента. Надо было все довести до такого состояния, чтобы заявить советскому народу об акте финской агрессии. Вот. Интересно, что известно сегодня, извини, Виталий, известно имя и фамилия человека, который, собственно, осуществил артиллерийский налет на эту воинскую часть. Это был майор НКВД Акулевич. Он умер в 1986 году. Ему выдали несколько снарядов, указали точные координаты цели, выдали пушку с артиллерийским расчетом, но преподнесено все это было так, что он якобы должен был отстрелять ряд секретных боеприпасов, почему, собственно, и был представитель НКВД озадачен подобным поручением. Они отстреляли эти 7 снарядов, и он с чувством выполненного долга, думая, что он стрелял по полигону по артиллерийскому, отправился в освояси. Между тем, вот он, собственно, и осуществил эту провокацию.
Да, ну и более того, уже потом некие архивные изыскания привели к тому, что было обнаружено, что вот этот вот обстрел позиций Красной Армии, который был проведен из тыла, ну это действительно было все сделано пограничными частями НКВД, но что вот этот обстрел позиций... практически нигде не был зафиксирован в журналах боевых действий. Только в журнале боевых действий полка это было зафиксировано, но этого не было ни в оперативных сводках стрелкового корпуса, куда входил, ни в оперативных сводках 70-й дивизии, ни в ежедневных сводках вот этого самого 68-го полка. Ничего об обстреле или потерях при вот этом вот обстреле ничего нигде не сказано. То есть это просто вписанная в один журнал фраза для того, чтобы хоть как-то оправдать вот эту провокацию и сказать, что она была действительно якобы обстрелом с финской стороны.
Финские представители и в Ленинграде, и в Москве пытались донести до нашего руководства призывы о создании совместной комиссии для расследования, потому что, когда снаряд разрывается, осколки летят не по кругу, а по эллипсовидной траектории. То есть можно определить, откуда был пущен снаряд. Очень четко, по тому, как распределились осколки. Естественно, Москве подобное расследование было абсолютно не нужно. И 28 ноября Молотов вручил финскому посланнику советское заявление, в котором говорилось, что вы, отвергая свою вину и не признавая в обстреле и не отводя свои войска от границы, тем самым стремитесь ввести в заблуждение общественное мнение и поиздеваться над жертвами расстрела.
Вот, кстати говоря, Дима вот уже приходит к нам на пейджер сообщение, вот Людмила Петровна пишет, полностью согласна, что стреляли с тыла, поскольку мой отец, воевавший финскую войну, получил тяжелые ранения, к сожалению, именно от наших. Это вот пишет нам одна из слушателей.
Ну да, кстати говоря, заградотряды появились не во время Великой Отечественной войны, а именно в 1939 году во время зимней кампании.
А вот Александр из Санкт-Петербурга пишет: насчет обстрела Майнилы минометом НКВД это лишь гипотеза, это не доказано. Скажите об этом. Если это из Бешанова, то он не точно. Александр из Санкт-Петербурга. Мы, видите, мы об этом сказали, но это, увы, не гипотеза. Увы, для вас, конечно.
Да, и это не Бешанов.
И это не Бешанов. Никакого Бешанова отношения это не имеет. Хорошо. Тем не менее, 30 ноября, без объявления войны, вот части Красной Армии пересекли советско-финляндскую границу, и вот начались те боевые действия, которые получили название «Зимняя война», а по-фински «Тальвисот».
Да. Я могу назвать имена четырех героев, которые начали, собственно, финскую войну. Перед ними стояла задача приблизительно такая же, как у Бруно Дили в польской кампании. Им нужно было сохранить мост, чтобы по нему прошли наши танки. Это были рядовые Горбунов, Лебедев и Снисирь, или Снисирь, и старшина наряда сержант Миненко, советские пограничники. Советские пограничники незаметно подкрались к финским пограничникам на другой стороне моста, закидали их гранатами и расстреляли. Особенно отличился сержант Миненко. Мост был заминирован финнами, к зарядам, естественно, тянулись провода, но сержант быстро их перерезал. Так что у зачинателей войны есть конкретные имена и фамилии.
Вот Александр из Санкт-Петербурга никак не уймется. Заград отряды, это он пишет, там придумал Троцкий, еще в гражданскую. Будьте точнее, Александр, мы о заградотрядах вообще ничего не говорили.
Нет, я упомянул заградотряды, но мы сейчас не о Троцком, не о гражданской войне.
Да, мы не об авторстве заградотрядов говорим. Хорошо. Итак, 30 ноября, как рассказал Дима, без объявления войны от части Красной Армии вошли на финскую территорию. Согласно оперативным планам командования рабоче-крестьянской Красной Армии, война с Финляндией должна была продлиться максимум две недели. К этому сроку советские войска должны были выйти на рубеж Хельсинки-Тампере-Оулу-Кеми. Ну, может быть, не всем это что-то говорит, такой рубеж, но если это все расшифровать, то это означало захват до 80% территории Финляндии и ее, соответственно, капитуляцию. То есть за две недели по планам Красной Армии фактически Финляндия должна была быть оккупирована. И к этому располагало как бы соотношение сил, которое было к началу войны.
Ну да, собственно, все население Финляндии было 3 700 000 человек. То есть где-то раз в 50 меньше, чем население Советского Союза.
14% населения Финляндии, если я не ошибаюсь, было задействовано в этой войне.
И максимальные возможности мобилизационные у Финляндии были, это 400 тысяч человек. То есть мужчин больше просто не было.
А вот по другим видам вооружения соотношение было примерно таким. По пехотным дивизиям Советский Союз превосходил в 3 раза. По танкам в 80 раз, по артиллерии в 5 раз, по кораблям в 8 раз и по самолетам в 5 раз. Ну, такое было примерно соотношение по некоторым данным. Хотя данные, опять же, мы много раз во время наших программ это повторяем, очень сильно разнятся.
Ну да, в зависимости от того, когда они появились. Потому что первая цифра наших потерь, которая была предана огласке сразу после кампании, была просто смехотворна. Потом эта цифра корректировалась неоднократно, но мы к этому еще придем. То есть у финнов было 15 пехотных дивизий, 7 бригад, 29 кораблей, и общая численность войск составляла 337 тысяч человек. Еще были добровольцы, порядка 110 тысяч человек, и небольшой добровольческий корпус интернационалистов, шведов, норвежцев и датчан, 11 тысяч человек.
Кстати говоря, если говорить о добровольческих корпусах, там, по-моему, из других стран тоже, там чуть ли не из 26 стран, по некоторым данным, были добровольцы на стороне Финляндии, выступили, но это, опять же, повторяем, это не как бы акции соответствующих правительств, это просто добровольцы, которые решили вот защитить маленькую Финляндию от большого гиганта.
И 16 стран поставляли оружие и боеприпасы Финляндии. Вот. Сколько же было танков у Финляндии? 60. самолетов было 270, 900 орудий, ну и 29 боевых кораблей. Вот. Такими возможностями она располагала. Чем располагал Советский Союз на данном фронте? Это были 6 армий. 7-я, 8-я, 9-я, 13-я, 14-я и 15-я. В общей сложности в них было 916 тысяч человек, 52 пехотных дивизии, 5 танковых бригад, 16 артиллерийских полков и несколько отдельных полков и бригад связи инженерного обеспечения. Вот. Соответственно, было 11300 орудий приблизительно, около 3000 танков и 3253 боевых самолета. В общем, группировка весьма и весьма значительная, которая могла, казалось бы, действительно в двухнедельный срок решить задачу. Но было одно «но», которое называлось «линия Маннергейма».
Да, ну это особая история. Кстати говоря, мы сразу вас предупреждаем, что у нас сегодня в конце программы будет очередной портрет из галереи Елены Сьяновой, и этот портрет будет посвящен именно Карлу нашему Маннергейму. Так что, если вас интересует эта личность, то дослушайте уже до конца нашей программы. Но еще до того, как наши войска уперлись как бы в линию Маннергейма, начались воздушные бои. Да, и наша авиация, собственно говоря, война началась с того, что с налетов советской авиации. Причем бомбардировкам подверглись и Хельсинки, и там небольшой город Миккеле, в котором вот располагалась как раз штаб-квартира Маннергейма. Там еще город, где стоял штаб генерала Эстермана, командующего войсками, вот, который оборонял как раз всю эту линию Маннергейма, аэродромы базирования истребительной авиации. О финских летчиках мы мало чего знаем, по-моему, да? Мы, в любом случае, они никогда так среди асов особенно не фигурировали.
Нет,
да?
Во Вторую мировую войну были очень сильные летчики.
Но первый в истории Финляндии воздушный бой финские истребители приняли 1 декабря, только когда там погода еще немножко улучшилась. И первая победа ВВС Финляндии была записана за лейтенантом Луукканеном, который сбил наш СБ-2. Всего же за первый месяц боев финские летчики записали на свой счет 36 сбитых советских самолетов. Ни много, ни мало.
Ну, это относительно немного, что интересно.
Тем не менее, да, за месяц все-таки финская авиация, которая впервые вообще в истории страны участвовала в боях с вражеской авиацией, все-таки я считаю, что прилично.
Вообще общая цифра наших потерь в воздухе была весьма и весьма впечатляющей. Мы потеряли порядка 600 самолетов в боях с весьма малочисленной финской авиацией.
Это за все время?
Да.
Я говорю, что это первые самые дни.
Причем, что интересно, половина самолетов, то есть больше половины самолетов было потеряно в боях, а другая, как это, собственно, было и в Великую Отечественную войну, была потеряна в результате катастроф. Катастрофы происходили в силу невысокой квалификации пилотов, которые, собственно, на этих самолетах летали. Вот. Ну, об этой тенденции мы еще поговорим, когда речь пойдет о 41-м годе и далее.
Да, ну что, линия Маннергейма?
Линия Маннергейма. Вот, казалось бы, инженер Мажино, который построил линию Мажино во Франции, мощнейшую, и мощнейшую линию обороны в Чехословакии, которая так и не была использована чехами, в силу причин, о которых мы рассказывали, показали свою абсолютную несостоятельность. А вот у маленьких финнов линия Маннергейма, протянувшаяся через Карельский перешеек, оправдала себя на все 100, если не на все 200.
Можно сказать, что линия представляла собой такой, с военной точки зрения, укрепленный такой оборонительный район шириной примерно 135 километров и глубиной 90 километров. Что, значит, вот это и шла эта линия от Финского залива до юго-западного берега Ладожского озера. То есть для такой небольшой страны, как Финляндия, все-таки глубина 90 километров это...
Да, это много. Это более
это
чем.
Много. Ну, и основу всего этого укрепленного района составляют 160 связанных друг с другом бетонных сооружений. Там несколько, собственно говоря, называется линия Маннергейма, но на самом деле там несколько линий обороны, естественно, шли, да, потому что глубина достаточно большая.
В общей сложности было 1000 дотов и дзотов, 296 из которых были, по сути, крепости, можно сказать.
И, кстати говоря, в книжке уже Константин Симонов потом описывал, у него есть такое его как бы рассказы, да, о финской войне, как назывался, на Карельском перешейке. И вот он там, у него есть такая фраза: величайшую крепость линии Маннергейма придают сделанные в граните противотанковые препятствия. Даже 25-тонные танки не могут их преодолеть. В граните финны при помощи взрывов оборудовали пулеметные орудийные гнезда, которым не страшны самые сильные бомбы. Там, где не хватало гранита, финны не пожалели бетона. Вот такая вот была мощнейшая линия обороны, толщина, в которую через некоторое время после нападения на Финляндию и уперлась, извините за выражение, Красная армия.
Да, ну, соответственно, вот на 1 километр линии Маннергейма приходилось 500 метров колючей проволоки на 1 километр. 500 метров лесных завалов, 900 метров минных полей и так далее. То есть были места, где колючая проволока противопехотная была натянута в 70 рядов. Как преодолеть такое препятствие?
И таким образом, вот мы уже говорили о том, что были планы за 2 недели оккупировать всю Финляндию фактически, да, но к 10-му дню наступления вместо запланированных там 200-250 километров части Красной Армии преодолели 50, где-то от 50 до 70 километров.
Но они, собственно, уперлись.
Они уперлись в эту линию Маннергейма. Советские газеты, советское радио, телевидение еще тогда не было, они, значит, сообщали, что только плохая погода, это известно, да, что зимой, зима, морозы, это мы потом встречались с этим в 41-м году, да, только уже, так сказать, с другим...
Со знаком плюс.
Со знаком плюс или со знаком, да, как бы... Стороны поменялись местами, что только плохая погода мешает быстрому продвижению частей Красной Армии. Действительно, вообще морозы, судя по свидетельствам, стояли страшнейшие, до минус 35 градусов. Там придумали какие-то палатки с пологами, то есть внутри их там чем-то обкладывали для того, чтобы люди не замерзали. Но все эти пологи повышали температуру где-то на 15-20 градусов. То есть в любом случае там была такая... Хорошо минусовая температура.
Ну, надо сказать, что еще в октябре начальник генштаба Шапошников предупреждал, что финская армия, несмотря на свою малочисленность, очень хорошо обучена, достаточно хорошо для такой численности вооружена, и, что самое главное, она очень хорошо экипирована для ведения боевых действий в зимних условиях. А когда началась финская кампания, кто-то из наших гениальных военных стратегов придумал, что перед тем, как солдаты бросаются в бой, у них надо забирать шинели. Потому что если у него не забрать шинель, он уляжется на снег, долежит до темноты и потом благополучно поползет обратно к себе в окоп. Таким образом, люди шли в бой только в одних гимнастерках. Так продолжалось фактически до наступления 1940 года. Соответственно, даже если человек был ранен, он умирал зачастую не от того, что потерял много крови, а просто потому, что он замерзал. Он не мог встать под пулями, и он просто замерзал.
Еще надо сказать, что финны, все-таки, естественно, отступая, да, под этой махиной, они отступали очень организованно, уводили с собой все население, и советские войска, продвигаясь по территории Финляндии, входили, в общем, практически в пустые хутора. И то не всегда хутора им доставались, иногда они их просто, финны их уничтожали, именно для того, чтобы наступавшие войска не могли отогреться в домах. Ну, а там, где они не успевали это делать, просто входили в совершенно пустые, пустые финские поселения.
Я вот хочу процитировать финского генерала Эстермана, который сказал: «У нас сложилось впечатление, что русские командиры командовали иностранным легионом, а не соотечественниками. Так воевать, как воевали они, нельзя». То есть отношение к людям было совершенно чудовищным.
Короче говоря, к концу 1939 года, к последним числам декабря, позиции сторон более или менее как бы обозначились. Сил на дальнейшее продвижение и нападение на продвижение вперед у советских войск уже особенно не было. И начался такой период позиционной войны.
Ну, начали подтягивать еще большие силы, доведя группировку фактически до 2 миллионов человек.
То есть началась такая перегруппировка перед наступлением, которое уже было значительно позже, уже в начале 40-го года.
Ну да. Первый период войны, по сути, это с 30 ноября по 10 февраля, то есть до прорыва линии Маннергейма. И второй период – это с 11 февраля по 12 марта, когда был, собственно, подписан мирный договор. Вот.
Извини, Дима.
Да, вот... я хочу сказать... Да-да.
Здесь просто еще одна история, которой, наверное, нужно коснуться. Вот Белла Глебовна из Санкт-Петербурга пишет: «Хочу вам еще сказать, что большие потери были от так называемых кукушек. Это люди, которые сидели на деревьях и расстреливали. Ну, то есть снайперы. Кроме того, финны, как в то время говорили в Ленинграде, оставляли заминированными люльки с детьми. То есть они сопротивлялись всеми силами». Белла Глебовна, насчет кукушек — это особый разговор. Это очень известная история с этими кукушками. Это подвешенные на деревья люльки, еще раз объясняю, в которых сидит снайпер и как бы сзади расстреливает, войска проходят вперед, а он начинает сзади, значит, в спину расстреливать наши войска.
Ну, либо сзади, либо спереди.
Либо сзади, да. Но существует как бы тоже свидетельство, что это миф, что это легенда. Потому что, конечно, во-первых, финны как бы не тот народ, который вот так вот в одиночку, индивидуально оказывал бы сопротивление. Они достаточно организованы и все делали так более или менее коллективно, скажем так.
Ну,
да,
надо,
да,
сказать, что финская армия действительно была очень хорошо подготовлена. В одном кабачке, по-моему, в Турку, висит бронзовая табличка с фамилиями трех официантов и, по-моему, повара, которые ушли воевать на эту зимнюю войну. Так вот, эти четыре финна в общей сложности застрелили 92 красноармейца. Так, небольшая цифра. Снайперы и стрелки, они были великолепны. И даже имея в руках обычную винтовку, незамысловатую, они использовали ее не то что на все 100, а на все 200.
Ну, ты знаешь, Дим, по финским свидетельствам, у самих финнов рассказы вот об этих кукушках вызывают удивление,
да,
до сих пор.
Нет,
они с этим не сталкивались никогда в жизни и об этом не знали. О чем же так говорят финны?
Нет, дело в том, что Жданову была дана идеологическая установка представлять в прессе финнов маньяками и людоедами. Поэтому историю про заминированных детей, равно как про кукушек и прикованных к пулеметам финских парнях, ну, это из категории бреда. Вот.
Собственно... Надо сказать, если уж, так сказать, мы заговорили о знаковых таких вещах времен войны, надо сказать еще о такой вещи, всемирно известной, как коктейль Молотов. Коктейль,
ну, да,
Молотов, кстати говоря, был именно изобретен финнами во время этой зимней войны, и они коктейль Молотов использовали против наступавших советских танков.
Да, что интересно, финны, имевшие 60 танков и 900 орудий, нанесли колоссальнейшие потери и нашим бронетанковым войскам, я уж не говорю о чудовищном количестве погибшей пехоты, показали себя достаточно эффективными бойцами в воздухе. Ну, то есть, делали все, что могла сделать маленькая армия маленькой страны, и даже больше.
Ну что, мы постепенно уже приближаемся. Времени у нас ушло очень много, но мы не можем не сказать все-таки о Московском мирном договоре.
Не сказать о Московском мирном договоре, а о том, что линия Маннергейма была все-таки прорвана.
Была все-таки прорвана,
да, войска наши. С чудовищными потерями, с совершенно бессмысленными, людоедскими. И Тимошенко бегал по штабу, он командовал, собственно говоря, всем этим мероприятием и кричал на своих генералов: перестреляю всех туда собственной рукой.
И, короче говоря, маршал Маннергейм, которого мы сегодня много раз поминали, и еще, вот, как повторю, будет в портрете Елены Сияновой, обратился к Совету обороны Финляндии с предложением как можно быстрее добиться остановки боевых действий. Здесь возникает вопрос, и был подписан Московский мирный договор. Здесь возникает вопрос,
почему
мы подписали этот мирный договор. Уже к тому времени, понятно, что потери огромные, пережили эту страшную зиму, как вот нам сегодня слушатели звонили, сейчас на пейджер пишут, те, кто еще там помнит, или родственники рассказывали, действительно, люди просто инвалидами полными возвращались с этой войны, те, кто возвращался. Но, тем не менее, уже к весне 40-го года, к марту 40-го года, все-таки перелом в войне наступил в пользу Красной Армии.
Ну, да.
И тут вдруг мы останавливаемся и подписываем мирный договор. Собственно говоря, версий существует, наверное, несколько, но самое правдоподобное это то, что здесь, конечно, об этом можно было подольше поговорить, это то, что Англия и Франция
собирались отправить
экспедиционный корпус, помочь Финляндии, и Москва просто уже испугалась после такой неудачной финской кампании, что она тогда там
завязнет,
погрязнет в этой войне. И довольствовались теми небольшими, но тем не менее достаточно значимыми
территориальными приобретениями,
которые удалось согласовать тогда уже вот с капитулировавшей Финляндией.
Да, но была нота короля Англии Георга VI, в которой было сказано совершенно открытым текстом: правительство Его Величества искренне надеется, что Советский Союз не даст перерасти советско-финскому конфликту в войну гораздо большего масштаба с вовлечением в нее третьих стран. А потом наша разведка перехватила шифровку из Лондона в посольство о подготовке отправки этого самого экспедиционного корпуса.
Но здесь есть еще одна маленькая деталь, которую нельзя не сказать. Очень часто задают вопрос, почему Англия и Франция раньше не оказали помощь Финляндии и не обещали. Здесь все дело в том, что по многим очень свидетельствам англичане и французы считали после подписания пакта Молотов-Риббентроп, что если бы они это сделали и пришли бы на помощь Финляндии, то Германия и Советский Союз просто бы объединились уже, и это была бы большая, совсем другая и очень-очень большая война, совершенно другой конфигурации.
Угу. В заключение я хочу привести цифры потерь. Финны подсчитали каждого человека. Их потери составили 23 542 человека убитыми. Все известны пофамильно и поименно. В августе 40-го года в Москве было заявлено, что в войне с Финляндией мы потеряли всего 48 тысяч. Это неправда. Тогда появилась следующая цифра, которая была составлена в генеральном штабе. 72 тысячи убитых и 17 тысяч пропавших без вести. И это тоже неправда. В более поздних публикациях появилась цифра 130 тысяч, что тоже неправда. Несколько позже в закрытых источниках появилась цифра 340. Это тоже неправда, потому что это только те, кто умер от ран и обморожения. А убитых и пропавших без вести было порядка 200 тысяч человек. Вот такая вот печальная статистика.
И печальная война, которую поэт Твардовский, если кто еще не помнит, хотя это, в общем, знаменитая, известная его формула, он ее назвал «незнаменитой войной», советско-финскую войну. И вот эта незнаменитая война закончилась вроде бы в пользу даже Советского Союза, если так формально смотреть, какая территория была приобретена. Но она, если уж у нас сериал называется «Цена победы», это вот нужно взвесить цену этих приобретений, да, сколько человеческих жизней там было положено, и самое главное, что и при этом все равно не добились тех целей, которые ставили в начале финской кампании.
Ну, надо сказать еще о том, что заградотряды в среднем расстреливали каждый день 8-10 человек. То есть за 10 дней они расстреливали 80 человек, а война продолжалась, как мы знаем, 104 дня. Вот. И еще 10 тысяч пленных, которые оказались в плену у финнов, после того, как война завершилась, были отправлены, естественно, в лагеря.
Может быть, давай немножко ответим на пейджер. Здесь очень много сообщений.
Да.
Да? Значит, вот давайте... Так, ни наши, ни финны не подтверждают такой практики кукушек. Финны слишком разумны, ведь с этого дерева надо еще и слезть.
Это все тот же Александр. Совершенно пишет, справедливо.
Вот это справедливо, Александр, если то. Отец участвовал в финской, был связистом. Первая партия полушубков, которые они получили, были черного цвета. Подразделение, составленное из южан, получило лыжи. Никто стоять на них не умел. Сразу пошли в бой. Отец был убежден, что пьянство началось с финской войны. В силу жутких потерь после боя на отделении оставалась фляга, 30 литров спирта, Вячеслав. Как так получилось, что Финляндия избежала советской оккупации? Как им так повезло, спрашивает Сергей Иванович. Ну, Сергей Иванович, мы пытались это объяснить.
Да, исключительно...
Вот, Вадим Сергеевич, мне нравится. Ваша демократия, которую ведет Дымарский и Захаров, это ужас. Вадим Сергеевич, мы не демократию ведем, мы программу ведем об истории Второй мировой войны.
Ну да, и, собственно говоря, не мы отправляли этих людей на мороз.
Здесь демократии не пахнет.
Да.
Так, я слышал, что Майнила обстреливали из миномета, а не из пушки. Какие у вас сведения? Может быть, вы сказали про пушку просто для краткости? Обстреливали.
Нет, именно из пушки и именно 7 снарядов. Это все задокументировано.
О самой страшной картине финской войны, о Суому-Салме, где по идиотизму только погибла 44-я дивизия, вы даже не упомянули.
К сожалению, но, не успели,
потому что мы очень много что не упомянули.
Да, по идиотизму погибла не одна дивизия. И такой идиотизм, как то, что 12 марта должен был быть подписан мирный договор, но до 12 часов дня... До 12 часов дня с утра гнали людей по-прежнему на финские позиции. И за эти несколько часов было убито около 1000 человек. Вот смысл, логика.
Ну, так, ну, хорошо. Я думаю, что мы на пейджер в основном ответили. Конечно, кое-что здесь еще осталось без ответа. Но уж извините нас, уважаемые слушатели. Давайте все-таки мы не можем оставить еще и забыть про наш телефон. Может быть, мы успеем еще пару звонков принять. 203-19-22, мы вас слушаем. Добрый вечер.
А, здравствуйте, это вот Олег.
Опять Олег.
Петербурга. Да, вот вы не назвали главную первопричину войны. Это то, что Александр I в 1811 году передал Выборгскую губернию Финляндии.
Так.
А до этого 100 лет это была наша Выборгская губерния.
До этого, Олег?
Что значит до этого? До этого
нет, по какому году нужно прокладывать границы?
Нет, понимаете, это та же история.
Олег, извините, одна...
А Прибалтику правильно взяли?
Нет, все берется правильно.
Все правильно, берется все правильно, только отдается неправильно.
Это правильно, вот, да, интересная логика. Ведь Финляндия до 17-го года была составляющей частью Российской империи.
Но она была, конечно, составляющей частью, как Украина была составляющей частью.
Да, и Польша, и все такое прочее. Большевики все это отдали. Потом решили, что надо все вернуть взад, пролив декалитры крови и своей, и чужой.
Но если бы Александр I не отдал, то больше...
Давайте тогда вернемся к 1236 году, когда в Россию был введен ограниченный контингент монгольских войск с целью установления конституционного порядка.
Спасибо вам, Олег. Но вообще меня всегда вот это удивляли вот эти вот исторические реминисценции. Знаете, кому как выгодно, тот год и вспоминает, и по этому году решает устанавливать все границы.
Да.
Почему по Александру Первому?
Да, давайте восстановим границы Монголии, в Европу, дошли до Триеста, захватили часть Италии.
Это смешно. Нет, мы берем тот пункт,
Тамерлана, который нам выгоден. Или наследники Тамерлана.
Так, Дима, спокойнее. Да. Еще один звонок.
19-22.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Игорь Александрович, Москва. Я вопрос не задал вам, когда звонил в начале передачи.
Угу.
Я хотел бы узнать, как проходили боевые действия в Заполярье, в районе от Мурманска и Цама. Об этом почему-то нигде не упоминается.
Нет, вы знаете, упоминается, Игорь Александрович, очень много об этом. Там просто, там было, естественно, сосредоточено меньше сил, чем на основных направлениях. И бои шли, как и везде. Такая, собственно говоря, все три периода войны. Это вот наступление Красной Армии, потом период такой стабилизации позиционной войны, и потом опять наступление Красной Армии, которое закончилось вот этим мирным договором, они фактически, так сказать, шли на всех трех основных, что ли, направлениях, в том числе вот и в Заполярье.
Вы знаете, как бы, я, естественно, располагаю данными там по командирам армии, дивизии и прочего, и кто чем командовал и какие боевые действия вел, но, к сожалению, у нас очень мало времени, чтобы рассказывать обо всем этом.
Игорь Александрович, короче, если вас это действительно интересует, вы можете найти об этом. Сейчас вообще надо сказать, отдать должное нашей историографической там науке или энтузиастам, что ли, этой науки,
да,
что по поводу зимней войны как раз, я считаю, что появилось очень много новых документов, новых архивных документов, которые вообще очень многое раскрыли вот, для людей, интересующихся вот в этой финской кампании.
Да, значит, по поводу...
Замечание можно сделать?
Да, конечно.
Просто я хотел сказать по поводу заградотрядов. Вообще-то, впервые в русской истории...
Петр Первый.
Применил Петр Первый, да.
Вы знаете, я думаю...
Мы сейчас не будем этим дискуссиям заниматься.
Категории первых заградотрядов можно отнести опричнину Ивана Грозного во время похода на Казань. Вот. Что касается Заполярья. У нас там была 14-я армия, которой командовал Фролов. И, соответственно, по военной морской линии Дрозд. А у финнов в Заполярье была группа, лапландская группа, которой командовал генерал-майор Валениус. И там тоже были достаточно тяжелые, ожесточенные бои.
И там еще было холоднее.
Да.
Спасибо вам за звонки, спасибо за такое активное участие и через пейджер в нашей программе. Сейчас портрет из галереи Елены Сияновой, потом мы надеемся, что еще успеем с вами попрощаться.
Портретная галерея Елены Сияновой.
История показывает, что сильный редко обладает чувством меры и талантом видеть далекую перспективу, писал этот человек. Мысль, возможно, не новая, что-то подобное читается у Плутарха. Но доблестные рыцари античности едва ли выстрадали ее так, как рыцарь века 20-го Карл Густав Эмиль фон Маннергейм. Правда, исторической справедливости ради нужно уточнить, что в отличие от подлинных рыцарей, например, тех, что перли в Палестину за Барбароссой львиным сердцем в поисках приключений и добычи, рыцарские качества новейшей истории предполагают как раз обратное – отсутствие корысти и личную идею, определяющую и выстраивающую жизнь. Может ли такой рыцарь сделаться и оставаться политиком? Маннергейм смог. Он служил двум государствам, России и Финляндии, примерно поровну. По 30 лет, если, конечно, считать и годы учебы в кадетском корпусе и Николаевском кавалерийском училище в Петербурге. На службе Российской империи он воевал с Японией. Затем в 1906-08 годах по заданию военного командования занимался составлением карт Средней Азии, Монголии и Китая, проделав с казаками путь в 10 тысяч километров. Был почетным членом Русского географического общества. Первая мировая – бои в Галиции и Румынии, чин генерал-лейтенанта, почти все российские ордена. В 1917-м Финляндия провозгласила независимость. Советское правительство ее признало. Маннергейм в качестве регента, обращаясь к нации, излагает программу строительства финского государства. Я бы сказала так. По Маннергейму, государство Финляндия есть национальное единодушие плюс мощные оборонительные рубежи. Тут следует уточнить суть отношений регента с белогвардейским движением. Очистив Финляндию от финской Красной гвардии и частей Красной армии, Маннергейм не поддержал Юденича против большевистского Петрограда. Об этом свидетельствуют документы, которые этим летом были представлены в Эрмитаже. Догадываетесь, почему? Да потому что государственность финнов в планы Белой гвардии не входила. 30-е годы – напряженный период в жизни маршала и председателя Совета обороны Финляндии. В своих мемуарах, вышедших у нас в 2003 году, он называет эти годы 8 лет соревнования с бурей. Маленькая Финляндия возводит свои оборонительные рубежи, линию Маннергейма, глубиной в 100 километров, знаменитую теперь не меньше, чем Великая Китайская стена. Документы также свидетельствуют, что Маннергейм, отлично знавший мощную энергию любого русского наступления, настоятельно советовал своему премьер-министру согласиться на предложение Сталина отодвинуть границу от Ленинграда. Но правительство отказалось. Что ж, воевать... Значит, воевать по Маннергейму. Хорошо. Парадокс, но стратегический талант маршала внес таки свой вклад в будущий разгром своего союзника, гитлеровской Германии. Как считал Черчилль, Гитлер после Зимней войны посчитал русских неспособными достойно воевать и, очертя голову, бросился в блицкриг на Россию. В 1941-м Гитлер требовал от Маннергейма полновесных боевых действий против СССР и, прежде всего, вести финские войска на Ленинград. Приезжал генерал Йодль, человек уравновешенный, но имеющий приказ, убеждал хотя бы начать бомбардировки Ленинграда. Сопротивляясь участию наших войск в наступлении на Ленинград, я исходил из политических соображений, которые, по моему мнению, были весомее военных, пишет в мемуарах Маннергейм. Возможно, это только эмоции. Но я не представляю себе, что человек, подобный Маннергейму, отдал бы приказ бомбить Питер, город своей юности. Почитайте его мемуары. Как они отличаются от замусоренных пустыми подробностями и примитивными суждениями воспоминаний Шпеера или от плоско-пафосной беллетристики Геббельса, о которой мы еще поговорим. И последнее. Маленькая страна едва ли может учиться на примере великой державы. Поэтому для меня следующие слова Маннергейма звучат словно бы вырванными из контекста и эмоционально заряженными. «Дважды я собственными глазами видел, — пишет он, — сколь катастрофическими для России были последствия того, что она вступала в войну неподготовленной. Опять эмоции, наверное, но мне кажется... Этот железный финский рыцарь любил Россию.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну вот, этим портретом маршала Маннергейма, который, как вы слышали, у Елены Сьяновой любил Россию,
любил.
Но воевал с ней.
А что ему оставалось?
Да, мы заканчиваем нашу программу. Это была очередная программа из цикла «Цена победы». Ее вели Дмитрий Захаров
и Виталий Домарский.
И мы должны еще, наверное, объявить следующую тему нашей следующей программы через неделю, прощаясь с Новым годом. Мы не посвящаем ее одному какому-то событию, а мы будем, знаете, о чем говорить? О разных, о учебниках истории Второй мировой войны в разных странах. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.